Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Права женщин в Украине. Одна из тех невидимых реформ, которые, по идее, должны были бы изменить общество после Майдана, но которые остаются отнюдь не в центре общественного внимания. Мы поговорим сегодня об этом с президентом Международного женского правозащитного центра «Ластрада Украины», профессором Екатериной Левченко. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
О правах женщин в Украине говорят гораздо меньше, чем о каких-то социальных гарантиях, каких-то преобразованиях в экономике. Даже, между прочим, говорят меньше, чем о правах сексуальных меньшинств. И может создать такое ощущение, что все это уже давно решено и никакого реформирования не требует.
Часть общества и политических элит считает, что проблем нет. То есть уже все решено. Как вы сказали, что в наследие от советского периода нам досталась высокая степень эмансипации женщин и, соответственно, их участие на рынке труда. С другой стороны, есть точка зрения, что говорить о правах женщин и не нужно. И на самом деле нужно возвращаться к тем патриархатным устоям, которые царили в обществе в целом и в украинском, скажем, в 19 веке и ранее. И что женщине место в кухне, в семье, в воспитании детей. И только таким образом мы можем достигнуть прогресса. И на самом деле ни первая, ни вторая точка зрения не являются не то что истинными, а они являются достаточно вредоносными, если говорить о реформировании общества, о модернизировании его. Потому что новое общество, цивилизованное общество, оно должно непременно уделять значительное внимание и правам женщин, и установлению системы равных прав и возможностей мужчин и женщин. Чего у нас пока, к сожалению, нет.
Мне кажется, что это не очень наблюдается и в общественном сознании. Потому что я не раз замечал даже там во время каких-то выступлений, общественных дискуссий, что люди, которые выглядят вполне современными, когда речь идет там о правах собственности или даже о правах там национальных меньшинств, они вдруг, когда речь идет о женщинах, они точно знают, что место женщины на кухне. И при этом они даже не представляют себе, что может быть как-то иначе, что какие-то вообще другие примеры. Это лишь исключение, подтверждающее общее правило.
Более того, очень многие общественные организации, те, которые называют себя правозащитными, не также считают, что это чудачество, и что в обществе, в котором достаточно много социальных проблем, есть проблемы с соблюдением прав, например, заключенных, задержанных, говорить о насилии в семье либо о правах женщин – это большая роскошь.
А что нужно изменить вообще, если говорить и об общественных каких-то настроениях, и о законодательной базе?
Вы знаете, скажем, подход должен быть комплексный. И вопрос всегда, с чего начинать проще всего, да, и что будет наименее затратным. И как раз хотелось бы, чтобы определенные революции произошли в головах тех, кто называет себя европейски мыслящими политиками, кто называет себя реформаторами, кто работает сегодня для того, чтобы адаптировать и украинское законодательство, и практику к практике Европейского Союза. И вот так, как вы правильно заметили, эти люди, к сожалению, тоже недостаточно компетентны в понимании того, что без достижения прав женщин, да, равноправия, говорить о европейских ценностях и преобразованиях в Украине очень-очень неоднозначно.
А есть какая-то зарубежная поддержка именно в этой области?
План либерализации визового режима Украина и Европейский Союз включал целый ряд мер, связанных с усилением недискриминационной политики, включая в том числе дискриминацию на основании пола. То, что в Украине принят закон о противодействии дискриминации, это, безусловно, очень важно. Но, как очень часто бывает, мы имеем замечательные законы и забываем о них на уровне правоприменения. И вот как раз сейчас очень хороший такой момент, очередной момент, когда правительство начало готовить новую программу обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин. И я, как эксперт и сотрудники Ластрады, мы вовлечены в этот процесс вместе с представительницами других организаций. И надеемся создать эту программу не как комплекс мероприятий, а как, скажем, такую целевую программу по изменению определенных институтов и структур. Это не значит, что нужно создавать. Мы хотим создать максимально незатратную программу. И создание, знаете, создать комитет по гендерному равенству, это точно так же, как создать комитет там, по полетам на Луну или там, по борьбе с коррупцией. Их очень много, но на самом деле это мало влияет на само общество. А вот в те структуры, которые работают, в министерства, государственные органы, местные администрации, включить обязательно то, что в Европе называется gender mainstreaming или, скажем так, гендерное интегрирование, да, потому что проблема женщин, мужчин, разного отношения, разного влияния той или иной политики, она прослеживается везде. И в фармацевтии, и в транспорте, и в производстве продуктов сельского хозяйства, и питания. Мы разные, и это нужно учитывать. И вот когда эта разница не учитывается, и возникают основы для дискриминации.
Я хотел у вас спросить о президентской комиссии по помилованию членам, которые вы являетесь, потому что она только, по-моему, возобновила работу свою в прошлом году, если я не ошибаюсь.
Пока я могу сказать, что около 40% обращений, которые приходили, комиссия работает вот фактически год, с июня прошлого года, это обращения от женщин. Из них 95% обращений, ну почти все, это обращения от женщин, которые убили, совершили убийство, то есть тяжкое преступление, либо своего партнера, либо своего мужа, либо бывшего мужа. Однако фактически все случаи, даже из скупых, скажем так, предложений судебных решений, видно, что во всех случаях эти женщины страдали от систематического насилия в семье. Домашнего насилия. И, к сожалению, домашнее насилие в Украине рассматривается на сегодняшний день пока не как преступление, а как правонарушение, то есть карается в соответствии с Кодексом Украины про административные правонарушения. Да. Ну, где-то так. Да. И вообще это внутреннее дело семьи. Так вот, они длительно страдали. И потом, когда уже, ну, что называется, терпец урывался, да, терпение заканчивалось, совершалось тяжкое преступление и наказывалось, ну, действительно, партнер в большинстве случаев мертв, то есть там в некоторых ситуациях бывало такое, что он оставался жив, а женщина получает до 12-15 лет лишения свободы. И вот такие женщины обращаются в комиссию по помилованию. Мы стали в Ластраде проводить анализ судебных решений, вот как раз где обвиняемая является женщина, а убитый мужчина. Так вот, есть ситуации, когда убийство произошло тогда, когда ее пытались изнасиловать. И суд не принимал этого внимания. То есть речь идет о том, что на сегодняшний день система криминального правосудия, юстиции, она фактически не готова еще или очень мало готова воспринимать те модерные, современные положения, которые есть, например, в Европейской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Эта конвенция называется Стамбульской по месту подписания этой конвенции. Украина ее подписала еще в 2011 году, до сих пор не ратифицировала, потому что нужны изменения в законодательство, и пока они не внесены даже в Верховную Раду, хотя рабочие группы работают. И они требуют не только изменения закона, вот вы спрашивали, нужно ли менять законы? Да. Нужно менять законы, но нужно менять еще и очень многие, скажем, такие вещи, которые подходы. Я не хочу сказать, что подходы к трактованию законов. Закон не надо трактовать, его нужно выполнять, да? Но даже и к выполнению законов. И то, что, вот, например, в ситуации домашнего насилия традиционно, если в области есть центр социально-психологической помощи, то из семьи уходит женщина. Конвенция говорит о том, что из семьи должен уходить тот, кто совершает насилие. У нас тут же вступают в дискуссию юристы и адвокаты, которые говорят, так этот человек имеет право собственности на это жилье, и совершение насилия не может являться основанием. Мы не говорим о лишении собственности, мы говорим о временном отселении. Нет, пусть она уходит, если она страдает, то пусть она уходит, это ее решение. То есть сколько же лет нам еще придется работать со знанием высокообразованных людей и юристов, да, которые пока не понимают основ прав человека, основ прав женщин, на свободу от насилия.
Может быть, это просто наследие такой советской юриспруденции, которая подходила
У нас очень много всяких наследий.
Такого рода делам.
Более того, вы знаете, любая модернизация общества, экономическая, политическая, технологическая, она всегда встречает достаточно серьезный отпор в любом обществе. И вот начинать это сопротивление очень просто, говоря о традиционных ценностях, да, о духовности, о моральности. И вот для некоторых как раз политиков понятие, скажем, духовности и прав женщин, они почему-то находятся не на одной стороне, а прямо противопоставляются. То есть такое ощущение, что духовная у нас та женщина, которая бесправная. И духовное то общество, которое вообще не думает о правах человека.
Ну, потому что женщина поддерживает семейный очаг. Вот это вам и есть духовность в таком, я бы сказал, традиционном понимании.
Всегда очень хотелось бы этим политикам напомнить, что у нас огромное количество населения не имеет собственного жилья, и сложно поддерживать очаг, не имея жилья, в том том числе говоря и о внутренне перемещенных лицах, да, которых на сегодня в Украине более 1 700 000. То есть и здесь тоже среди них, среди этих людей абсолютно большинство это женщины и дети, с детьми, всего, да? Да. Возникают проблемы социальной инфраструктуры, возникают проблемы школ, больниц, детских садиков, дополнительных врачей. И поскольку не всегда, то есть государство очень много делает, и я не хочу сказать, что ничего не делается, но все равно ощущается недостаток, и вот эти проблемы, они принимаются прежде всего женщинами.
Вот как этих людей вообще принимают?
Вы знаете, я закончу то, что я хотела сказать, вот что интересно, среди беженцев в Европе, которые бегут от войны в Сирии, абсолютное большинство мужчины и мальчики. И вот для нас это всегда вопрос, а где же женщины? Да? То есть, получается, они остаются на оккупированной территории в зоне войны, а уходят оттуда в основном мужское
чтобы
население.
Не воевать.
Скорее
да.
всего, да. Посмотрите на тех, кто находится сегодня в лагерях для беженцев по всей Европе.
А в наших условиях получается, что мужчины остаются на территориях конфликта?
Все-таки, ну, больше тех, кто зарегистрировался как внутренне перемещенные лица, это женщины. И в центре Ластрада работает национальная горячая линия по предупреждению насилия. Напомню, ее номер 0800 500 335. Она бесплатная для звонящих. И можно звонить по телефону 386 мобильных. И мы консультируем в том числе и внутренне перемещенных лиц. Звонков много от мужчин, но процентов 60-70 все-таки это женские.
А вы не пытались понять вообще, что это за женщины, что это за семьи? Может быть, это и семьи, которые были неполными, на которые мне на что рассчитывать?
Нет, вы знаете, как раз мы смотрели на это, анализировали, насколько это возможно из анонимных, да, и конфиденциальных консультаций, когда консультант не задает лишние вопросы. Очень часто это совершенно, так сказать, состоятельные семьи, состоявшиеся с одним, с двумя, с тремя детьми, которые вынуждены были покинуть либо вначале автономную республику Крым, либо оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. И вначале это были звонки, связанные с получением документов, восстановлением документов. То есть те проблемы, которые есть, они очень легко отражаются и фиксируются горячей линией. Потом это проблемы с устройством детей в детские сады, в школы. Потом появились проблемы, вопросы, как избегать дискриминации при трудоустройстве. Мы выиграли несколько административных исков, связанных с нарушением прав таких женщин. Поэтому те, кто нуждается в консультациях, обращайтесь, пожалуйста.
А вот дискриминация при трудоустройстве, это все-таки она имеет в виду прежде всего как бы гендерный признак или территориальный? Где больше проблем?
Она, знаете, есть такое понятие множественная дискриминация. То есть когда дискриминация одновременно осуществляется по нескольким принципам. Так вот, при трудоустройстве сейчас мы сталкиваемся с тем, что называется множественной дискриминацией. И по гендерному признаку, потому что женщина, особенно женщина с маленькими детьми, работодателем рассматривается как нежелательная, как абуза. Еще более нежелательные молодые женщины, которые могут родить ребенка и уйти в декретный отпуск. И вот здесь как раз вопрос в том, что в европейских странах на сегодняшний день декретный отпуск делится между двумя родителями, потому что родить и выкормить ребенка – это одно, а воспитывать его, естественно, могут вполне и очень хорошо, и замечательно, и как делать оба родителя. И вот, однако, на это смотрят исключительно как на женскую проблему. Плюс тема сексуальных домогательств на рабочем месте у нас тоже присутствует. Знаете, очень хорошо, что мы можем говорить об этом, потому что много стран есть, и, ну, в том числе вот в Российской Федерации, там очень часто не любят говорить о проблемах насилия, там нет закона, там очень мало центров служб поддержки. И, в общем-то, это такая определенная страусиная позиция. Она присутствует и в Украине. Зачем вы говорите о насилии? То есть, если вы не будете говорить, его не будет, да.
Да.
Как-то
да.
Оно, так сказать, и мы будем лучше выглядеть. Но на самом деле нужно не забывать, что страдают люди, страдают дети. Ибо ребенок, даже если он не является объектом насилия, но является свидетелем насилия, он уже считается по всем правовым нормам жертвой насилия. А последствия для детской психики, они очень-очень непредсказуемы. Либо это будет копирование модели насильника, и вырастает человек, который будет свои любые проблемы решать с помощью насилия, ибо насилие – это способ, так сказать, достижения какой-то цели. Либо это будет вообще немотивированное насилие, либо наоборот, это станет послушное существо, которое готово будет принять такое поведение.
Ну, вы знаете, ведь на самом деле, вот если мы говорим о западных правозащитниках и о том, что сейчас обсуждается так активно и с точки зрения обеспечения прав человека, и с точки зрения юридической базы, сейчас же появилась идея о том, что мужчины также страдают от насилия в семье, от сексуальных домогательств на работе, и со стороны женщин нередко проявляется такого же рода агрессия, которая тоже никогда раньше не обсуждалась. В Украине это вообще тема, по-моему, невозможная.
Почему? Она возможная. Она очень хорошо понимается специалистами, и не случайно используется термин гендерный, да, то есть связано с тем, что люди имеют по-разному сформулированные социальные роли, потому что секс или пол – это то, что нам дано от рождения, а гендер – та роль, как мы себя позиционируем и воспринимаем. И даже если посмотреть на статистику полиции украинской, мы увидим, что среди людей, которые совершают насилие в семье, определенный процент, он небольшой, но он есть, там до 10%, это женщины. То есть это не значит, что насилие в семье – это исключительно вот со стороны мужчины в отношении женщины.
Но он ниже в Украине, чем в европейских странах.
Он ниже, да, безусловно, ниже. Но тут еще вопрос, как фиксируется. То есть нужно изучать это. И мы также знаем, что страдают вот такого насилия, когда насильником является женщина. Женщины пожилые, либо же дети. То есть это все есть, и об этом нужно говорить. Просто по-разному все равно насилие влияет на мужчин и женщин. Оно в большей степени влияет на женщин. Мужчины встречаются с дискриминацией на рынке труда, в том числе при разводах, когда решается вопрос о месте нахождения ребенка. У нас традиционно суды рассматривают местом нахождения это
семью женщин, да, с
мамой. Есть для этого очень часто совершенно веские аргументы, но есть ситуации, когда, и в таких ситуациях мы помогали мужчинам, когда видно, что ребенку будет лучше находиться с папой, ребенку хочется, но суд традиционно принимает во внимание другую позицию. При назначении отпусков, при уходе в декретный отпуск. То есть многообразие вот таких вот отношений, они действительно менее доступны сегодня мужчинам, и общество должно двигаться как раз направление расширения возможностей мужчин в частной сфере, приватной сфере, ибо это взаимодополнительные и дополняющиеся тенденции.
Вот когда вы говорили о трудовом законодательстве, которое, казалось бы, очевидно, да, что есть проблемы с приемом на работу женщин из-за рождения ребенка, из-за декретного отпуска, из-за такого рода вещей, которые, собственно, для всего мира было всегда актуально, различным образом решалось с точки зрения права и регуляции. Но Украина с ее, я бы так сказал, теневым, так сказать, рынком труда, мне кажется, она вообще не может быть реформирована до момента, пока этот теневой рынок не исчез, потому что мы можем что угодно принимать любые правовые решения, а когда человек работает вне правового поля, и так работает огромное количество людей. То каким образом его защитить?
Безусловно. И как раз наличие теневого рынка – одно из условий феминизации бедности. Потому что, не находя возможности легального трудоустройства, женщины готовы на любую работу, на любую зарплату. И вот здесь уже, так сказать, никто не смотрит, есть ребенок или нет ребенка. Потому что главное, чтобы работала больше, чем 8 часов в день, часто с одним выходным днем. То есть, если есть такая работа, речь идет и о сельском хозяйстве, о каких-то небольших мануфактурных предприятиях.
А каким образом это все может преодолеваться, в принципе?
Только детинизацией экономики, безусловно. Изменением трудового законодательства и в том числе у нас есть такой перечень профессий, которые запрещены для женщин и для несовершеннолетних.
На которых они работают, очевидно, да, в тени.
Дело в том, что на которых, во-первых, они работают. И, кстати, когда женщинам, например, запрещена работа в шахтах, но это не мешало им там работать, только в качестве, не шахтерами, но они спускались вниз в качестве там учетчиц и других профессий. Но это никогда не фиксировалось. На сегодняшний день есть необходимость расширения перечня военных специальностей, на которых могут работать женщины и служить женщины. И это сегодня просто в ситуации войны очень актуальная такая потребность. И учитывая стандарты НАТО, где фактически нет ограничений для женщин. В прошлом году Соединенные Штаты Америки сняли последние ограничения именно по признаку пола. То есть они каждого специалиста, каждого военного, они рассматривают индивидуально.
Как личность. Кстати говоря, есть ситуация с Надеждой Савченко. Я думаю, что она мощный такой пример для того, чтобы люди увидели, что служить в вооруженных силах может каждый, кто имеет возможность.
Наверное, не все знают, что еще в начале 2000-х годов она действительно вытребовала себе право быть летчицей. Она обращалась и к уполномоченному по правам человека, и другие ведомства, потому что это очень сложно на ряде специальностей, особенно военных, работать женщинам. То есть не работать, а быть взятыми на эту работу. Вот такой вот пересмотр, он очень нужен, потому что он очень архаичен, он патриархатен. И он просто мешает развитию нормального рынка труда.
Когда вы говорим об архаичности, я говорю, что вот архаичность украинского общества, она во многом помогает ему преодолевать некоторые там советские чисто там рудименты. И поэтому есть какая-то солидарность у людей, которые тоже такого рода из Средневековья, и поэтому происходят там восстания такие, как Майдан, потому что есть вот эта вот, я бы сказал, исконная такая тяга к солидарности, к соборности, это можно сказать. Да. Такое. Но потом вот, когда мы эту архаичность начинаем проверять на каких-то современных принципах организации общества, она всякий раз оказывается бревном на дороге. И вот возникает вопрос, как одно сочетать с другим. То есть, с одной стороны, она спасительна, с другой стороны, она губительна.
Она спасительна по отношению к неким советским архетипам, стереотипам и так далее. И Майдан, кстати, показал, насколько активны женщины в обществе, да, потому что среди участников Майдана это был очень большой процент.
Да, активных. Во всех средневековых восстаниях вот, было, там конечно, всегда женщина была на баррикадах, да, никто, и никто в этот момент этому не удивлялся.
И вот очень важно, и действительно, и тогда никто не удивлялся. Так вот очень важно, чтобы понимали, что не только в таких ситуациях радикальных и в ситуациях критических энергия женщин должна использоваться и должна учитываться, но и, скажем, в нормальной ситуации, в более спокойной. И, вы знаете, как бы я всегда говорю, что это не значит, что всех женщин, вот надо сказать, все, вы должны, обязаны работать. То есть, ведь смысл современного общества, либерального общества,
ну, говорит о том,
свободе выбора. Но при этом давайте не забывать, что мы-то с вами работаем не только потому, что нам нравится вам быть журналистом, а мне юристом, да, ну, потому что мы еще и зарабатываем деньги себе на жизнь. И когда мы женщину отправляем так, заботясь о ней, получается, в кавычках, на кухню, мы оставляем ее без средств существования. Либо мы говорим о том, что она должна по жизни зависеть от своего собственного партнера. И вот здесь вот появляется опять новый виток замкнутого круга.
Ну, опять-таки, мне кажется, для того, чтобы преодолеть этот замкнутый круг, необходимо, чтобы трудовое законодательство в равной степени охраняло права женщин и мужчин, потому что часто люди перестают работать не потому, что они хотят от кого-то зависеть, а потому что они понимают, что они находятся в неравноправном положении по сравнению с собственным супругом.
Да,
и
да.
Не имеют шансов для того, чтобы... То есть сами затраты на этот труд не оправдывают его оплачиваемость.
Ну, тут мы с вами можем прийти еще и к теме прожиточного минимума, и к теме минимальной заработной платы. То есть, конечно, социальные стандарты, они на сегодняшний день очень низкие, и, безусловно, это тоже влияет на социальные права и мужчин, и женщин в Украине.
Вот когда говорят о том, что Украина движется по пути европейской интеграции, то мне вот всегда казалось, что люди не представляют себе самого расстояния, которое именно необходимо пройти вот в таких гендерных вопросах, что на самом деле, принимая огромное количество там решений европейски интегрированной, Украина еще очень далека вот таких вот основополагающих моментов,
да,
чисто с точки зрения общественного вызревания.
Безусловно. И такое ощущение, что проще сознанию эксплуатировать женское тело, да, ну что делает реклама, да, то есть у нас продают дома и там продают, например, 3 по цене одного, и почему-то нарисовано там машины, нарисованы почему-то 3 девушки, там, а не 3 холодильника, я не знаю, телевизора, чего угодно.
Девушка привлекательнее холодильника.
Безусловно.
Да,
Но при этом меня удивляют эти рекламодатели, которые не учитывают, что на сегодняшний день женщины являются такими же активными покупательницами, как и мужчины.
И когда женщина в ряде случаев решает, купить холодильник
и
или нет.
И уж вряд ли женщина будет покупать те вещи, которые так вот рекламируются таким образом, унижая, собственно говоря, и женщины, женское достоинство. То есть менять нужно очень многое. И хорошо, что есть на сегодняшний день и организации, и институты, и центры гендерного образования. И очень важно, чтобы действительно сегодня вот правительство, которое себя называет европейским или проевропейским, оно понимало, что эти вещи тоже очень важны. Кстати, очень много людей в разных министерствах, которые действительно поддерживают и работают для того, чтобы принципы гендерного равенства, они в деятельности их ведомства обязательно воплощались.
А по власти у нас же действует этот принцип гендерного равенства? Потому что это же не похоже на скандинавские правительства, где большинство министров вообще
Да, у нас это не похоже. У нас есть квота 30% при местных выборах, которую почему-то отменил суд. Помните, там судилась самопомощь, но сказали, что это не обязательно. То есть закон приняли, но потом сами же сказали, но его не обязательно исполнять. Таких квот, а квота это абсолютно современный, цивилизованный европейский способ увеличения количества женщин в органах представительных сильной власти и отвечает международным стандартам и конвенции ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Но при выборах в Верховную Раду у нас такой квоты нет. Если говорить о пирамиде государственных служащих, то чем ниже уровень, тем больше женщин. Там меньше зарплата и меньше возможность влиять на принятие решений. И даже в тех сферах, где у нас абсолютное большинство работающих женщин, руководство отдается мужчинам. Собственно, вот в этом дисбаланс и проявляется.
Поблагодарю президента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда Украина» профессора Екатерину Левченко за участие в нашей сегодняшней программе, которую провел для вас Виталий Портников. Всего доброго, уважаемые зрители и слушатели.